подкасты «Радио Свобода».
Новые санкции супраць Беларусі. Беларуска-літоўская мяжа под пагрозай закрыцця, прэмія Сахарова для Пачобата, кіно пра Освальда і гандаль гістарычнай памяццю, прадмова ў Празе. Добры дзень, тут Ганна Соўзь, гэтай да іншай падзеі тыдня падсумуем разам з палітолагам, гісторыкам Розай Турарбекавай. Добры дзень, спадарыня Роза.
Добры дзень, Ганна.
Таксама сёння ў нашым жывым эфіры эканаміст Анастасія Лузгіна, Владзімір Кавалкін, прадстаўніца кіберпартызанаў Юльяна Шамітавец, палітык Александр Міленкевіч, прадстаўнік Белпол Владзімір Жыгар, пісьменнік Александр Лукашук і паэт Андрэй Хаданович. Далучайцеся да нашага жывога эфіру, будзе змястоўна і цікава. Задавайце пытанні, а таксама націсніце на званочак, калі гэта для вас бяспечна. Спадарня Роза, давайте пачнем з 19-га пакету еўрапейскіх санкцый супраць Беларусі. Ён быў прыняты 23 кастрычніка. Гэта чарговыя санкцыі за ўдзел у расійскай агрэсіі супраць Украіны і акцэнт зроблены на тэхналогіях, фінансах і даходах ад сыравіны. Забароненыя трансакцыі з трыма беларускімі банкамі, гэта Альфа-банк Беларусі, Сбербанк Беларусь і ВТБ-банк Беларусь. Таксама ў новым пакеце кіраўнік Белнафтахіму, холдынг Гарызонт ды іншыя. Пра мэты і наступствы санкцый давайте паслухаем эканаміста Владзіміра Кавалкіна.
Калі казаць пра банкаўскую сістэму і цалкам пра дызайн гэтых санкцыяў, яны больш не супраць беларускіх банкаў, а хутчэй супраць расійскіх і супраць выкарыстання беларускай юрысдыкцыі дзеля абходу санкцый. То бок там перш за ўсё расійскія дачкі патрапілі пад санкцыі і крыптааперацыі, крыптакашылькі і так далей. То бок Еўразвязь і США бачаць, што Расія спрабуе абходзіць санкцыі праз Беларусь і праз крыпту. Ну і Беларусь ідзе такім прычапным вагончыкам да санкцыяў супраць Расіі. Гэта будзе пагаршэнне сітуацыі для тых бізнесаў, якія займаюцца знешнім гандлям для расійскай ваенкі, гэта яшчэ больш значнае пагаршэнне будзе. Для астатніх беларускіх бізнесаў, якія працуюць у Беларусі там і за межы гэтага ЕС не працуюць, нічога не зменіцца. Кожны пакет санкцый ён адкідвае, адкідвае ўсё далей і далей. Ось. І ўсе гэтыя санкцыі іх будзе даволі цяжка потым здымаць. Ось. Калі казаць, напрыклад, угадаць савецкі перыяд, то там патрэбілася каля 10 год, каб зняць усе санкцыі, якія былі на Савецкі Саюз і Расію накладзены праз гэтую канфронтацыю. Ну, то самае будзе з Беларусю і Расію пасля вайны, калі закончыцца нейкім мірам, ці нешта адбудзецца. Ось, то бок гэта доўгатэрміновая гісторыя, і гэта будзе адбівацца вельмі балюча і доўга.
Спадарня Роза, што паводле вас новыя санкцыі значаць, ну не толькі для беларускай эканомікі, але агулам для беларусаў?
Ну, во-первых, конечно, это в принципе означает, что в Европе продолжается курс на строительство, скажем так, железного занавеса. Политическая ситуация ухудшается. Нет, к сожалению, никаких признаков того, что там свет в конце тоннеля какой-то будет. Я думаю, что ну, это будут определенные ограничения, ухудшения для экономической деятельности за рубежом для белорусских предприятий. Я не берусь судить про вот, вовлечение сюда военной промышленности. Вот. Но в целом, конечно, такой общий контекст политический следующий. Европейский Союз дает понять России, что пока никаких изменений в стратегии не будет. Вот, ну, а Беларуси достается просто как союзнику России, где вот присутствуют эти вот дочерние компании там, российских банков. Ну и, насколько я поняла, по 19-му пакету приняты также и меры, так называемые вторичные санкции, то есть против третьих стран, которые помогают в обходе санкций. Вот, и я думаю, что это такой сигнал и уже всем остальным, не только Беларуси, но и всему остальному постсоветскому пространству, включая там страны, которые принимают участие в обходе санкций, вот в частности страны Центральной Азии. Не знаю, посмотрим, что там, как к этому Китай будет относиться, но они все так или иначе принимают участие, помогают в обходе санкций. Вот пока и все. Такая общая как бы политическая ситуация, канва этих санкций.
Ну, калі гаварыць пра ўзмацнення жалезнай заслоны, пра што вы казалі, то вот якраз сітуацыя з беларуска-літоўскай мяжой у гэтым кантэксце. Я нагадаю, што ў ноч на 22 кастрычніка ў Літву з тэрыторыі Беларусі прыляцела некалькі дзясяткаў паветраных балёнаў, і ў выніку была парушаная праца віленскага аэрапорту, закранула каля 30 рэйсаў, больш за 4 тысячы пасажыраў, і ў выніку два апошнія пункты пропуску на мяжы Літвы з Беларусі былі часова закрыты. У выпадку паўтарэння такой сітуацыі прэм'ерка Літвы паабяцала поўнае закрыццё межаў з Беларусі. Пазней кіраўнік службы аховы дзяржаўнай мяжы Літвы заявіў, што паветраныя балёны з Беларусі выкарыстоўвалі толькі для кантрабанды, а дакладней кантрабандных цыгарэтаў. Я зараз прапаную паслухаць каментар прадстаўніка ініцыятывы былых беларускіх сілавікоў Белпол Владзіміра Жыхара з гэтай нагоды.
Ситуация в Беларуси сейчас такова, что говорить о том, что кто-то запускает такие метеозонды, и эти люди делают это, скажем так, в обход режима Лукашенко, то не стоит. Безусловно, мы понимаем, что вся контрабанда, так или иначе, если мы говорим про действительно крупную контрабанду, и здесь, в принципе, это абсолютно, эта формулировка абсолютно подходит, то все крупные контрабандисты в той или иной мере, так или иначе, завязаны на режиме Лукашенко. Не прямо, а косвенно. Например, с людьми, которые вхожи, скажем так, в такой первый круг доверенных лиц Лукашенко. В свое время Белпол обладал информацией о том, что компания некоторых людей, которые связаны с Лукашенко, которые, так, скажем так, их называют кошельками режима Лукашенко, закупала в достаточно внушительных количествах сигареты у белорусских табачных компаний. И мы же прекрасно понимаем, что, как правило, именно контрабандой и являются табачные изделия, которые отправляются на территорию и Польши, и Литвы, и Латвии. Но когда мы говорим про действительно огромные внушительные объемы, когда мы говорим, например, про спрятанные сигареты в вагонах составах, например, с белорусским калием, мы же понимаем, что доступ к этим объектам очень ограничен. И, в принципе, то же самое касается метеозондов, потому что невозможно просто так запускать в таком количестве эти метеозонды, чтобы так называемые белорусские службы специальные не знали про это. В принципе, для чего это делается, помимо, скажем так, возможности заработка? Это делается для того, чтобы смотреть, как страны Европейского Союза, как страны НАТО реагируют на такие появления в своем воздушном пространстве вот таких, скажем так, объектов.
Ну і пакуль яны рэагуюць пагрозамі закрыць мяжу, ну это далёка не першае парушэнне літоўскай паветранай прасторы з боку Беларусі. Дроны, паветраныя шары, не першае чарговае часовае закрыццё аэрапорту і закрыццё мяжы. Наколькі гэта ўсё не выпадкова выглядае? Хто тут насамрэч правакуе? І наколькі вам бачыцца рэальная гэта пагроза літоўскага боку цалкам закрыць гэтую мяжу?
Ну, решимость литовцев не стоит испытывать, потому что они никогда, как это сказать, не нарушали своих слов и обещаний. Вот, они должны быть и показывают свою решимость, потому что они понимают, что если они будут показывать свою нерешительность, это будет использовано моментально против литовской стороны. Вот, я соглашусь с Жигарем относительно того, что такое количество метеозондов, тем более в Литву, за одну ночь запускать, это не вопрос, скажем так, экономический, это во многом еще и вопрос политической провокации. Вот, ну и ответные меры были соответствующие. А все эти случаи, которые мы с вами наблюдаем за последние там, несколько дней, они являются не случайными. Сегодня еще и появилась информация о вторжении в литовское воздушное пространство российских военных самолетов, что ставит, я бы сказала, точку в этой истории, что это все действительно является не случайностью. А кто провоцирует, я думаю, в большей степени инициатива находится в руках Кремля. Вот, они в большей степени заинтересованы в такой конфронтации, в росте конфронтации по периметру белорусско-польской, белорусско-литовской межи. Вот. Ну и в определенном смысле, я думаю, есть сторонники этого в самой Беларуси. Не знаю насчет насчет самого Лукашенко. Думаю, что отчасти он тоже заинтересован. Но тут вопрос, в какой части. Все это, кстати говоря, нам с вами показывает, возможно, еще и нервную реакцию Кремля относительно провала вот этой вот идеи встречи в Будапеште и принятия почти синхронно санкций 19-го пакета санкций в Европейском Союзе, Европейским Союзом, и санкции, которые уже принял президент США Дональд Трамп. Вот, и это буквально тоже произошло синхронно. Но я думаю, что тут, понимаете, вообще, в принципе, идет такой рост напряженности в сфере безопасности по периметру границ. И это является не только результатом прямо последних событий, это, в принципе, запланированные вещи, показывают намерения стороны, я имею в виду Кремля и отчасти Лукашенко, на конфронтацию с Западом, потому что, по всей вероятности, пока переговоры зашли в тупик. Я имею в виду переговоры по установлению перемирия в Украине.
Спадарня Роза, тут якраз прийшло питання до вас, яно датычнае санкцій, я гучу. Цітая частка апазіцыі, якая выступае за санкцыі, разумее, што яны ў значнай ступені шкодзяць шараговым беларусам у Беларусі. Як тут знайсці баланс паміж ціскам на рэжым і абаронай інтарэсаў Беларусі? Беларусаў, як бы вы адказалі?
Ну, во-первых, надо об этом говорить и проводить исследования, показывать, что санкции, которые принимаются против режима, они имеют разные последствия, они имеют последствия не только на режим. Отделить режим от общества – это крайне сложная вещь. Это первое. Второе – способствует тому, чтобы эта ситуация, может быть, смягчалась, но до определенного момента, потому что на самом деле возможность влияния на западных партнеров по санкционному вопросу очень преувеличена. То есть не от позиции белорусской демократической супольности зависит позиция стран Европейского Союза и Соединенных Штатов по санкционному вопросу. Там соображения, с моей точки зрения, в первую очередь, соображения безопасности, раз. И, во-вторых, соображение, ну, как это сказать, насколько Путин является договороспособным, да. Вот. В данном случае оба как бы, кейса, я имею в виду принятие 19-го пакета санкций Европейского Союза и, что касается американских санкций, они не связаны с позицией белорусской демократической супольности. Что касается 19-го пакета санкционного, понятно, что на первом месте стоит вопрос региональной безопасности. А гибридные атаки на границе продолжаются, в том числе и в связи с учениями Запад-2025, я напомню по поводу дронов. Вот. Ну и продолжение нарушений воздушного пространства. Увеличивается количество разного рода диверсионных атак не только в отношении приграничных стран, я имею в виду Литвы, Латвии, там, Эстонии и Польши, но и дальше, потому что дроны замечены теперь гораздо дальше. Останавливали свою работу аэропорты Копенгагена, Стокгольма, Мюнхена. И в этом ряду, я бы сказала, этих случаев соображение белорусской демократической супольности, насколько я могу судить, является не самым важным. На первом месте соображение безопасности. Что касается американских санкций, здесь уж точно, как говорится, не дело не во мнении белорусской демократической супольности, а в том, что встреча была провалена. Встреча была провалена, потому что Путин не был согласен, и это было озвучено Лавровым, не был согласен на остановку, прекращение, временное прекращение огня по линии фронта. А вот после этого администрация Трампа решила не встречаться, более того, подтолкнуть, как говорится, к размышлениям с помощью санкций. Трамп санкциями угрожает достаточно давно, но не принимал эти санкции. Теперь он это сделал, потому что, я бы сказала, надежда на Будапешт провалилась полностью. Вот, поэтому во всем этом контексте соображение белорусской демократической супольности не является решающим. Поэтому, к сожалению, да, даже если мы с вами констатируем факт, что санкции могут ухудшить материальное положение простых белорусов в Беларуси, повлиять на изменение этого решения сейчас сложно. каждый день происходят атаки на границе. Каждый день почти что. Это имеется в виду воздушное пространство, не только воздушное пространство, но и речь идет о гибридных атаках мигрантами в Польше и в Литве. Напомню, были обнаружены эти самые переходы от туннелей, да, на белорусско-польской границе. Я не удивлюсь, что подобного рода туннели будут обнаружены на белорусско-литовской и белорусско-латышской границах. Вот. И все это в целом говорит о комплексной кампании гибридной войны России против стран-членов НАТО.
Подарня Роза, я хотела вот якраз у контексте встречи в Будапеште, якая не отбылась, запытаться про ситуацию с белорусскими полезневоленными. Чакалася на гэтым тыдні на мінулых выходных, што многія спадзяваліся, што адбудзецца вызваленне чарговай групы палізняволеных. Гэтага не адбылося. Ці магчыма, што гэта нейкім чынам звязана вот якраз з правалам гэтага перамоўнага працэсу? Ці нешта адбываецца, ну тое, што мы не ведаем у перамоўным працэсе паміж уладамі Беларусі і прадстаўнікамі прэзідэнта Трампа?
Но моя гипотеза заключается в том, что переговорный трек относительно освобождения политзаключенных является дополнительным к основному треку по безопасности. И если вот этот основной трек по безопасности не дает результатов, или, скажем, есть определенные разочарования по этому треку, то вторичный или добавочный трек, он, соответственно, может страдать. Поэтому в этой связи, да, можно предположить, что это отчасти зависит от вот этого трека по безопасности и от того, что, к сожалению, встреча в Будапеште не состоялась.
Вот на гэтым тыдні ў нашым эфіры быў былы палітвязін, філозаф, медатолог Владзімір Мацкевіч. Ён казаў пра тое, што трэба рабіць працу над памылкамі, што ён сам робіць гэтую працу. Ён аналізаваў, што было зроблена не так, якая яго віна, якая віна грамадзянскай супольнасці, дэмакратычных сілаў. Давайте коротко паслухаем фрагмент размовы з Мацкевічам.
Я лічу гэта сваёй асабістай адказнасцю і сваёй асабістай паразай. І я гатовы размаўляць поўнасцю сур'ёзна толькі з тымі, хто гатовы прызнаць таксама, што ён адказны за свае памылкі, за нашы агульныя памылкі. А калі перакладаць адказнасць, вінаваціць кагосьці іншага, ну, ведаеце, это вельмі дрэнная манера. Я зараз бачу, што ўсе вінаваціць адзін аднаго. І ад гэтай звычкі трэба адмовіцца, як мага хутчэй. Давайте разбірацца з тым, за што адказвае кожны. А мы кожны адказваем і на сваім месцы, за сябе і агулам за тое, што падтрымоўваем нейкія недарэчныя рашэнні, ну там не і робім не тое. І вось у гэтым сэнсе давайте гэта зразумеем і нарэшце пачнём вінаваціць сябе. Не Лукашэнка вінаваты і не тыя сілавікі, якія перамаглі, бо яны ворагі. І тады, ведаеце, вінаваціць ворагаў, што яны перамаглі вас, ну, это глупства. Вінаватыя мы, што не змаглі перамагчы сваіх ворагаў. І толькі мы. Ну, і я ў тым ліку.
Адрэагуйце, калі ласка, на гэты тэзіс спадара Мацкевіча. І паводле вас, ці была зроблена праца над памылкамі? Ці можна не дапусціць праз гэта новых памылак, калі была зроблена?
Не знаю, была ли сделана работа над ошибками, но Владимир Мацкевич не является единственным человеком, который поднимает этот вопрос. И я понимаю его интенцию по этому вопросу, потому что у меня были схожие мысли, когда я выехала из Беларуси в 22-м году. Вот, и наконец-то я получила возможность говорить публично. И тогда я говорила об этом, о том, что у нас не было плана или не было плана Б. Хотелось бы понять, в чем заключается, как бы, в каком моменте мы прошли мимо той развилки, которую мы не должны были пропустить. Вот. И, ну, я для себя, по крайней мере, на этот вопрос ответила и говорила о своей тоже личной ответственности. Чего я в себе там не увидела, что должно было бы произойти, или чего я не сделала, скажем так. Я эту интенцию очень хорошо понимаю, разделяю. Проделали такую же работу все остальные, мне сказать сложно, потому что это, наверное, надо адресовать к ним. А вот когда-то был ставился вопрос о том, насколько была решительная или нерешительна Светлана Тихановская. А к штабу Бабарика, я не знаю, ставили какие-то вопросы или нет, но я помню, какие вопросы задавались относительно того, а на что был расчет вообще в принципе после того, как люди выйдут на улицу, каков был план. Вот, и ответ был достаточно расплывчатый, насколько я помню. Но дело в том, что время идет, и мы уже находимся в той точке, когда это стало уже, наверное, для многих просто неактуальным. Вот, а встал вопрос о другом, что же делать дальше. И я понимаю, что надо работать над ошибками, но вопрос заключается в том, а сделав вывод из этого, как нам сейчас это поможет. Это первое. Второе. Я понимаю интенцию Владимира Мацкевича относительно того, что мы не должны перекладывать вину друг на друга. И просто я вижу, как политзаключенные, которые вышли, наблюдают наши споры в демократической супольности с горечью и призывают к единству. Но проблема заключается в том, что демократическая супольность в изгнании, она находится уже в таком, на такой стадии развития, когда уже определились политические группы и политические интересы и различия в этих интересах, и различия в их программах, что как бы теперь уже и, вот, и в конечном итоге, я понимаю вот, политзаключенных, которые не имели возможности все это наблюдать, теперь они это наблюдают, но они видят просто определенные, как бы я бы сказала, хвосты этих споров, да. Суть этих споров они, может быть, еще пока не увидели или уже начинают видеть. Вот, и это все проистекает в условиях очень сложных, особенно я хотела бы напомнить всем нам, что до какого-то определенного момента у нас вообще не было ни одной позитивной новости, и это очень сильно сказалось на, как это сказать, на таком и моральном состоянии, и ментальном. Вот. Я просто очень хорошо помню эту ситуацию, например, в 23-м году вообще казалось, что нет никаких абсолютно ни на что надежд, абсолютный мрак, политзаключенные умирают, людей хватает, ничего положительного не происходит, и нам казалось, что так будет всегда, достучаться ни до кого нельзя, Лукашенко никого не освобождает и так далее и тому подобное. Поэтому сегодня уже ситуация несколько иная. Может быть, сегодня можно было бы подумать о том, как можно было бы найти общее в наших позициях, но дело в том, что за это время расхождения стали настолько серьезными, что просто так найти компромисс, просто перестать ругаться, да, там, призывать перестать ругаться, это бесполезно. А, возможно, Владимир Мацкевич, Николай Дедок и все остальные, кто был освобожден и кто имеет очень большой серьезный моральный авторитет, они смогут нам помочь найти общий язык, общие точки соприкосновения. Вот.
Дякую великі. Я нагадаю, що ми у живому ефірі. Я закликаю нашу аудиторію натискати на дзвоночок і задавати питання політологу, історику Розі Турарбєковій. І ще одна вельми важна подія цього тижня. Зняволені журналісти Анджей Пачобут з Білорусі, Мзія Амаглабелі з Грузії отримали премію Європарламенту ім'я Сахарова. Я пропоную послухати, як реагував на премію Анджею Пачобуту колишній лауреат цієї премії, були кандидат на президента Олександр Мілінкевич.
Я віншую щиро Анджея Пачобута з цієї узнагородою, і він, справді, як мало хто заслужив її. Я його знаю 1000 років, ми з одного міста, ми разом одраджали польськість і білоруськість у місті Гродно. І це чоловік, справді, одрадження, чоловік вельми смілий, чоловік мужний, як мало хто, чоловік ідеї, каштовностей. І я думаю, що він заслужив эту премию, и она, безумовно, узмоцнит его шансы на то, как быть вызволенным, как и иншим, да поможет политвязням белорусским. И, видите, Лукашенко не вызволяет, дякуючи премиям, это видовочно. Лукашенко только тогда вызволяет вязню у всех одразу, когда он боится, что не будет далее керовать Беларусью. Так было у час агрессии в Грузии, когда Путин это сделал, потом аннексия Крыма, и тогда вызволялись политвязни. І зараз так само ён баіцца, што Пуцін прайграе вайну, ён будзе вызваляць палітвязняў. Я ў гэтым упэўнены, у тым ліку Анжэ. Але Еўразвяз абсалютна слушна зрабіў, што даў прэмію двум журналістам. Таму што мала хто, як журналісты, робяць вялікую справу усталявання ў свеце дэмакратыі, свабоды, правоў чалавека. Глядзіце, мы дажыліся да такіх часоў, што дэмакратыя стала ўжо менш, чым дыктатур.
Спадарня Роза, якраз вот пытанне ад нашай аўдыторыі, чаму Лукашэнка цягне з вызваленнем Пачобута? Ну і я працягну, ці сапраўды ўзмацніць ягоныя шансы на вызваленне гэтай прэміі, як мяркуе Меленкевіч?
Ні, не думаю. Не ўвелічыць. Беляцкі сидіць, лаўрэат Нобелевскай прэміі. Вопрос освобождения политзаключенных связан, скорее всего, с тем компромиссом, который достигается между ним и администрацией Дональда Трампа. Мы не знаем, чем там обусловлен этот компромисс. Возможно, мы с вами увидим скоро, и я очень надеюсь, что мы увидим освобождение политзаключенных. Тем более, до недавнего времени все говорило о том, что это произойдет. Наверное, сейчас может быть не очень хороший момент, вот, но я надеюсь, что он очень быстро пройдет, и как бы логика развития переговорного процесса возьмет свое, тем более, что, насколько я понимаю, в целом надежда на это была достаточно серьезная, и, значит, были основания для этой надежды. Я надеюсь, что эти основания никуда не делись, а вот они через какое-то время, не очень долгое время, они снова появятся. Вот, очень сложно комментировать эти вопросы, не имея фактически никакой информации, только какие-то обрывки из публичного поля. Поэтому, ну, я пока на этом остановлюсь.
И наступная тема гэтага тыдня. Киберпартызаны заявили, что атрымалі доступ да звестак пра тысячы людзей, якія працавалі ў КДБ ці супрацоўнічалі з КДБ. Як заявляецца, да киберпартызанаў трапіла інфармацыя пра больш як 2000 людзей, якія ўзаемадзейнічалі з КДБ. Беларусі. Паводле палітычных пытанняў, я пагутарыла на гэтым тыдні з прадстаўніцай кіберпартызанаў Юльянай Шамітавец, і найперш я яе запытала, ці ёсць у спісе людзей, якія супрацоўнічалі, была і спікерка каардынацыйнай рады Анжаліка Мельнікава. Яна знікла пры канцы сакавіка, і некаторыя расследавальнікі казалі пра яе як пра асобу, якая магла з розных прычынаў магла быць вымушаная супрацоўнічаць з КДБ. Давайте паслухаем.
У гэтым спісе, які мы атрымалі, людзей, якія ўзаемадзейнічалі ці ўзаемадзейнічаюць з КДБ, Анжалікі Меленкавай не было. Гэта не значыць, што яе няма ў ніякіх іншых спісаў, але дакладна ў гэтым яе не было так. Мы не можам каментаваць, хто і як у гэтым спісе, таму што гэта інфармацыя зараз апрацоўваецца. Мы выкарыстоўваем гэтую інфармацыю на тое, каб выкрыць агентаў КДБ. Мы ведаем, што агенты КДБ сапраўды дзейнічаюць у замежных краінах, яны дзейнічаюць у дыяспары. Гэта не сакрэт, яны вербуюць, таксама як бы непрафесійныя КДБ агенты працуюць за мяжой. І ўся як бы гэтая інфармацыя, мы паспрабуем усю гэтую інфармацыю выкрываць на тое, каб знаходзіць такіх людзей, якія ўзаемадзейнічаюць і наносяць шкоду беларусам, якія знаходзяцца за мяжой. У гэтым напрамку праца і ішла, і зараз ідзе вельмі актыўна, і як вось мы паказалі, мы заўсёды атрымоўваем нейкія новыя крыніцы, нейкія новыя спісы, якія мы апрацоўваем, і далей перадаем ужо прафесійным органам.
Спадарня Роза, як вы лічыце, ці павінны быць апублічаны все здабытыя цяпер кіберпартызанамі звесткі? Бо яны пакуль як бы не публічаць іх і кажуць, што перадаюць іх тым людзям, якім гэта можа быць патрэбна. Якая ваша пазіцыя?
Ну, я так понимаю, что это такая тактическая хитрость, потому что если вы сразу выложите все имена, они могут, как это сказать, перегруппироваться. Вот. Пусть это как бы останется делом профессионалов. В этом смысле я абсолютно согласна с Шумитовец. Это ну, такой уже профессиональный подход. Не просто месть народная, да, уже профессионально к этому подойти и при этом стратегически понимая, как и зачем это нужно.
И еще одна тема, якая лічба, якая многіх узрушыла на гэтым тыдні, это нараджальнасць у Беларусі. У Менску нараджальнасць амаль удвая ніжэйшая, чым ва ўсёй Украіне, дзе цяпер ідзе вайна. У Беларусі з ініцыятывы Міністэрства здароўя з 14 па 21 кастрычніка праходзіў, ну, ўжо традыцыйны такі тыдзень без абортаў. Такім чынам улады спрабуюць трошкі палепшыць дэмаграфічную сітуацыю ў краіне. І вось цягам гэтага тыдня без абортаў прадстаўніца Акадэміі навук Анастасія Баброва агучыла лічбы нараджальнасці, якія раней не былі публічнымі. Ёсць такі вот сумарны каэфіцыент па краіне, это 1,1 дзіця на жанчыну ў Беларусі, это цяперашні паказнік. У Менску ён 0,6. Калі параўноўваць вот Літва, напрыклад, там колькасць дзяцей на адну жанчыну складае 1,21, у Польшы 1,3, у Латвіі 1,35, ва Ўкраіне, як я ўжо казала, дзе ідзе вайна, 1. Каэфіцыент 1,1 азначае, што Беларусь належыць да групы краінаў з самай нізкай у свеце нараджальнасцю. Давайте послухаем экономистку, экспертку бюро Анастасию Лузгину.
Для нормального воспроизводства, для, как бы, чтобы население, да, не уменьшалось, где-то нужно, чтобы рождалось 2,4 там, ребенка на одну женщину. Вот, конечно, в Беларуси эти цифры намного ниже, и если мы посмотрим по годам, возьмем там в более короткой, в более длинной ретроспективе, да, там, если 50-е годы прошлого века брать, или там 90-е годы, по сравнению с сегодняшними показателями, сегодня это такой, можно сказать, антирекорд. Ну и, соответственно, да, это такая непопулярная статистика, но, тем не менее, вот сейчас ее решили, видно, показать, обсудить и как-то простимулировать, чтобы как население, да, прониклась, и женщины стали больше рожать. Но надо признать, что тут, конечно, очень сложный такой вопрос, и я скептически отношусь к тому, что, например, просто какими-то уговорами либо введение, допустим, факультативов либо даже обязательных предметов в школе по пропагандированию ценностей семьи, что вот такими мерами можно добиться, да, вот, роста рождаемости.
Гаспадарня Роза, ну вот хто вінаваты, ці відавочна, хто вінаваты, вот, чаму такі антырэкорд з нараджальнасцю ў Беларусі, ці гэтыя захады, якія дзяржава спрабуе зрабіць, каб палепшыць дэмаграфічную сітуацыю хаця б трошкі, ці яны працуюць хаця б трошкі?
Не, не працуюць, коротко отвечу. Кто виноват? Но, видите, государство, я так понимаю, дает ответ один. Женщины виноваты, да. А позитивная мотивация отсутствует. Позитивная мотивация, она должна быть не только материальной, но она должна быть еще и моральной, и политической. Из всех этих видов мотивации практически сейчас в Беларуси почти ничего не осталось. Вот. Что касается социальных программ и финансирования социального сектора, оно идет на сокращение. А проповедование традиционных ценностей. В постиндустриальном обществе это даже не про вчера, это про позавчера. Вот, это не будет иметь никакого эффекта. А запрет абортов, вот попытка вмешательства в такой очень чувствительный, да, вопрос, может привести только к одному, к тому, что молодые женщины попросту будут покидать страну или, там, я не знаю, например, что касается вот этого вопроса, это очень сенситивный вопрос. Рождаемость, она, ее нельзя таким образом поощрять. Вернее, это вовсе не походит на поощрение. Прекращайте репрессивную политику. Все, что я вам могу сказать. Сделайте все для того, чтобы люди, молодые люди в первую очередь, хотели жить, работать и зарабатывать в этой стране, а не бежать, очертя голову, на край света. Пока все делается для того, чтобы как раз-таки делалось последнее. Вот. Перспектив нет, морально-психологическая ситуация в стране ужасная, репрессивная политика не прекращается, причем она носит не только политический, но и социальный характер. Поэтому кто виноват? Государство.
Ну, тут падтрымку вашага тэзісу і агучаных лічбаў, да нас прыходзяць розныя каментары, я агучу адзін. Я беларуска і не збіраюся займацца воспроизводствам. Это такая дакладная цытата, а я
вот
заклікаю...
Именно. Вообще, даже сама вот эта терминология, само обращение к женщинам, там, что значит неделя без абортов, это, ну, понимаете, это вы вмешиваетесь в очень чувствительный вопрос. Это женщине решает, рожать или нет. Это женщине решает, заводить семью или нет, выходить замуж или нет. Если вы начнете вмешиваться в такой чувствительный вопрос, ничего, кроме отторжения у молодых женщин, если там говорить сухим и чуть не ли там каким-то там языком репродуктивного возраста, будет только один результат. Они просто-напросто будут уезжать из страны.
Ну, я закликаю нашу аудиторию выказываться у коментарах, что вы думаете на конт гэтай тэмы і іншых падзей у тыдні, якія мы абмяркоўваем. Таксама задаваць пытанні Розе Турарбекавай, таксама не забывайце націскаць на званочак, калі гэта, канешне, для вас бяспечна. Александр Лукашенко на сустрэчы з кіраўніком Мардовіі прапанаваў зняць сумесны шматсерыйны фільм пра забойцу амерыканскага прэзідэнта Джона Кеннеді Лі Гарві Освальда, які на пачатку 60-х гадоў жыў у Менску. Які палітычны складнік гэтай прапановы і якім мелася быць мастацкае кіно пра менскі перыяд Освальда, я запыталася раней трошкі ў пісьменніка, аўтара кнігі і дакументальнага кіно пра Освальда Александра Лукашука.
14 кастрычніка расійскі амбасадар у Вашынгтоне перадаў 350 старонак дакументаў, звязаных з Освальдам, у Кангрэс ЗША. І это так званая дыпламатыя дакументаў. Калі адзін бок робіць от нейкую такую паслугу другому. Ідзе вайна. І, канешне, Масква хоча атрымаць нейкую ласку ад Трампа, санкцыі зняць, дазволіць там продаж нейкіх матэрыялаў, бо вся авіяцыя да вісіць там уже на валаску. І вось гандаль вот этымі справамі Освальда – это спроба атрымаць нешта ад Масквы. Ну вот прайшло 10 дзён, Лукашенко скамянуўся, і таксама заговорив про эту справу. І заговорив про это кіно. Это в рамках вот все того ж діалога з Америкою, які падсанкційні країни ведуть з адміністрації Трампа у спадзеве неяк полегчить свою ситуацію. Для Трампа особисто і для покоління Трампа забойство Кеннеді – одна з самых значних, ярких, запамінальних подіяв їх життя. Она скаланула тады всю Америку. І для Трампа, нават у першае президентство, одно з перших речів, що він зарабів падчас першого президентства, это задав, аддав загад рассакретіць некаторые файлы Освальда. Зараз, на третій день пасля другого уже приходу в Белый дом, ён зноў падпісав президентское распоряджэнне рассакретіць справы Освальда, новые. І было рассакречено 2566 течек документов, это каля 80 тысяч сторонок документов, які были выкладзены у доступе в Национальном архиве Америки. Іншими словами, справа забойства Кеннеді, семейства Кеннеді, вельми важная для Трампа. І ідеальне, конечно, было бы, калі бы Лукашенко захотел это скористать, это вот як особистый подарунок Трампу передать этой справы. Ну, он будет гандляваться, он спочатку вот обвестил про кіно.
Цалкам інтерв'ю з Александром Лукашуком, былым дырэктарам Беларускай службы Радыё Свабода, можна прачытаць на нашым сайце. У гэтым інтерв'ю ён гаворыць, што называе гэта гандлем гістарычнай памяццю, гэтую прапанову Лукашэнкі да мардовскага кінематографа. Які вы палітычны складнік бачыце ў гэтай прапанове Лукашэнкі зняць серыял пра менскі перыяд забойцы амерыканскага прэзідэнта?
Я вообще выступаю за то, чтобы власть держалась как можно дальше от искусства, потому что вмешательство власти в такой очень тонкий творческий процесс ничем хорошим не заканчивается. Ну, какой Лукашенко как заказчик, мне сложно сказать. Шедевров он не заказывал, шедевров неизвестно таких, по крайней мере мне. А что касается попытки угодить Трампу, ну да, оригинальный способ, я бы сказала. Но в целом, с моей точки зрения, я не думаю, что это будет, что это все увенчается успехом, потому что на самом деле для того, чтобы снимать такого рода фильм, это должно быть ну, такое видение этого процесса. Не очень уверена в том, что такое видение есть. Ну, а способ угождения, ну, мне кажется, может быть, стоило бы выбрать иной способ угодить, или это все, что как бы все, на что они сейчас способны. Мне сложно, конечно, это обсуждать, потому что, честно говоря, ничего хорошего я из этого не жду.
Паводле Александра Лукашука, які таксама аўтар дакументальнага фільма пра менскі перыяд Освальда, найлепей такое кіно, канешне, мог бы зрабіць амерыканскі рэжысер з амерыканскім акторам, але ў супрацы з, ну, ён мусіў бы быць зняты ў Менску, ў супрацы з беларускім кінематографам. Таксама мае калегі зрабілі вялікае расследаванне пра маскоўскую пра мардовскую кінастудыю, якая цяпер якія фільмы яна здымае, ну і які патэнцыйна вынік можа атрымацца, калі яны вот гэтую прапанову зняць кіно пра Освальда прымуць. Мы ў жывым эфіры разам з палітолягам, палітыкам Розай Турарбекавай, заклікаю задаваць ёй пытанні. І наша наступная тэма трошачкі анонсная, а вот сёння пачынаецца фестываль у Празе інтэлектуальнай кнігі «Прадмова». І А ў нядзелю адбудзецца якраз прэзентацыя кнігі Александра Лукашука «Гульня ў Освальда квест», якую выдала выдавецтва «Камунікат». Але не толькі гэтая прэзентацыя адбудзецца, будзе вельмі шмат цікавых падзеяў. І пра адметнасць празкай прадмовы я запытала паэта Андрэя Хадановіча, які возьме ўдзел у гэтым фестывалі.
Празкая прадмова адметна перш за ўсё тым, што яна першая, і гэта знакавая падзея. Традыцыйным месцам спаткання ў апошнія гады ёсць Варшава, ёсць Вільня, ёсць розныя польскія гарады, якія мяняюцца. Прага ўпершыню, гэта пры тым, што Прага адметнае месца, дзе беларусы жывуць даўно, а недавно таксама, ну, шырэйшая беларуская дыаспара паўстала, дзе калі не ў Празе сустрэцца розным беларусам, нам якіх абставіны палітычныя розныя сілы спрабуюць раздзеліць, а мы гэтаму супраціўляемся. І беларуская культура гэтаму супраціўляецца.
Ну, беларускае культурніцкае жыццё эміграцыі даволі насычанае апошнія гады, хаця і інтэлектуалам, і дзеячам культуры не проста выжываць на чужыні. Што да культурнага беларускага жыцця, уласна, ў Беларусі, пра што не пішуць дзяржаўныя СМІ, і што не вельмі афішуецца, але яно таксама існуе. І як вам падаецца, якая цяпер роля інтэлектуалаў, людзей слова, творчых людзей, людзей культуры за мяжой ўнутры Беларусі?
Сопротивление. И возрождение. То, что всегда отличало интеллектуалов, особенно интеллектуалов, национально поддерживающих национальную идентичность, язык, культуру. Это вот в первую очередь в этом заключается миссия интеллектуалов. И, конечно, я надеюсь, что в будущем в учебниках истории по истории Беларуси будет написано про вот это вот движение, возрождение или поддержание белорусской культуры, белорусского искусства и литературы большой белорусской диаспоры в странах Европейского Союза. Я думаю, что этому будет посвящен, ну, по меньшей мере там целый раздел или там, я не знаю, глава, потому что уже на главу, я бы сказала, написали. Я имею в виду на главу учебники истории. А в целом, лично мне это очень отрадно наблюдать, что это не умирает, это продолжается. Мы с вами наблюдаем появление все большего количества новых книг. Белорусские издательства работают за пределами Беларуси в странах Европейского Союза. Переводы осуществляются на белорусский язык. Пишутся произведения белорусскими писателями. Переводятся на белорусский язык произведения зарубежных писателей, имеется в виду там европейских писателей или американских писателей. Ну вот я для себя, например, недавно отметила, что на белорусскую мову для молодежи был переведен первый, по-моему, том «Дюны». Это очень популярное, как вы знаете, произведение, сериал снят, там части какие-то сняты. Вот. Мне кажется, что это очень важно, потому что в будущем это поможет, я бы сказала, обогащению белорусского такого так, контекста для системы образования, для, в первую очередь, системы среднего образования, потом уже высшего образования. Я сегодня могу, имею возможность просто сравнивать с тем, что, например, что сделали украинцы в свое время, и какие они написали учебники, с каким они, как они трепетно относятся к своему культурному наследию и к тем людям, которые за пределами Украины способствовали украинскому национальному возрождению. И это сегодня является частью обязательной школьной программы в Украине. Вот я надеюсь на то, что мы тоже станем частью этой программы, которые будут в будущем наши там, внуки, правнуки, праправнуки изучать и говорить о том, что вот даже в таких условиях не очень благоприятных было рождено такое вот явление, там, не знаю, фестиваль, прадмова и так далее и тому подобное. Вот, собственно, и все.
У гэтай перадачы мы паспрабавалі сабраць найбольш важныя падзеі гэтага тыдня, натуральна, не все. Я хацела вас запытацца, што паводле вас было найважнейшай падзеяй тыдня, не абавязкова з палітычнага пункту гледжання, магчыма, з палітычнага, на што вы звярнулі ўвагу, ну, акрамя таго, што мы сёння абмяркоўвалі?
Ну, вы знаеце, я Вільнюсе нахожусь. І, к сожалению, события здесь, в общем, не очень хорошие. То, что со стороны кажется просто одним из кейсов для тех, кто живет здесь, это не просто кейс, это такой серьезный вопрос. Я имею в виду, например, возможность передвижения, закрытие Вильнюсского аэропорта. Это вправду было очень серьезно. Тем более большинство рейсов, связывающих Вильнюс с Европой, на самом деле, они приходятся как раз на поздний вечер или на ночь. И, к сожалению, вот, наверное, если я буду вспоминать события этой недели, я в первую очередь вспомню об этом. Это первое. И второе, это, конечно, атака на детский сад в Харькове. Это то, что невозможно просто-напросто вот забыть или переварить. Я уже там который день об этом... Просто эти картины стоят перед глазами. Война не останавливается, Путин цинично продолжает ее, вот, и мы все являемся его целью. И те, кто в Киеве, и те, кто в Харькове, и те, кто в Вильнюсе, и те, кто в Польше. Вот, и вопрос в том, как это зло остановить.
Спадарня Роза, дзякуй вялікі, што прыйшлі да нас у эфір, падзяліліся сваёй экспертызай, сваімі меркаваннямі. Гэта была палітолаг і гісторык Роза Турарбекава. Я, Ганна Соус, развітваюся з вамі. Заставайцеся ў бяспецы і са свабодай.
Вы слухалі падкаст «Свабоды». Усе нашыя падкасты дасяжныя на платформах SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts і YouTube, а таксама на сайце свабода.org.